«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад снова с вами общаться. Но мне вот сегодня рассказали, что у нас проблемы, что называется, с графиком. Жизнь меняется. Да, великий немой, вам тоже доброго здоровья. Жизнь меняется. Все течет, все изменяется. Есть изменения к лучшему. Я с вами встречаюсь теперь не один раз в неделю, а два раза в неделю. По понедельникам и пятницам. С 17 часов до 18 часов. И в понедельник, и в пятницу. Поэтому слушать меня в пятницу в час дня не нужно. Меня там не будет. Пожалуйста. Это новое расписание. Давайте к нему приспособимся. Потому что, что называется, лучше меньше, да лучше. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Слушайте наш, пишите, вернее, нам по WhatsApp и по Viber, плюс 7 967 297 02, и там, и там. И, пожалуйста, смотрите нас в YouTube с задержкой в 30 секунд, зато те, кто смотрит нас в YouTube, видят, что происходит в студии в каждый конкретный момент времени, и потом пишут самые фантастические вопросы, а что там вообще происходит. Там один раз пришла экскурсия, добрые радиослушатели решили, что это рейдер захватывает радиостанцию. На самом деле, конечно, рейдеров у нас пока нет. Надеюсь, что уже больше никогда и не будет. Ну и тут, так сказать, всех взволновал и создал всем новость Анатолий Борисович Чубайс, который в очередной раз всплыл, так сказать, и напомнил о себе замечательным спичем. Он нам подробно рассказал о том, мы знаем все, что он сломал жизнь нескольким поколениям рыжих котов, потому что этих котов стали звать Чубайсами и во многих случаях относились к ним соответствующе. Вот Анатолий Борисович нас порадовал, что сейчас уже люди, которые называют Чубайсами рыжих котов, относятся к ним уже не так, как в середине 90-х годов, а относятся к ним по-человечески. Так и хочется сказать, Анатолий Борисович, так это же к котам люди относятся. Я думаю, что если у нас у всех заведется как бы в качестве домашней живности Анатолий Борисович Чубайс, то проживет он недолго, и, в общем, у общества защиты животных возникла к нам проблема весьма быстро и, что называется, весьма содержательно. Но напоминание о приватизации и преступлениях с ней связанные, и, собственно, о том преступлении, которым была приватизация, которая остается приватизация, потому что она продолжается, нам продолжают рассказывать, как это замечательно. Господин Силуанов в Давосе обмолвился в начале года, что обязательно проведем приватизацию, просто мы ее проведем, так сказать, без предварительной огласки. Это же пережиток, что нужно, так сказать, объяснять свои действия. Нам пообещали, что приватизация пройдет внезапно, будет подготовлена тайно, так что никто, кроме приватизаторов, про нее досрочно не узнает. Что называется, ждем. Ну и теперь новость буквально сегодняшнего дня, которая всех взволновала. Есть портал, который организует людям поиск работы. Называется он SuperJob. И, значит, они провели опрос среди своих, так сказать, среди своей аудитории. Аудитория у них очень большая. И получилось, что 40% по этому опросу участников опроса не имеют сбережений вообще, а из остальных еще 16% имеют сбережения, на которые можно прожить меньше 2 месяцев. И не могу сказать, что официальная пропаганда, даже к официальной пропаганде я отношусь хорошо. Она у нас довольно разумна, за некоторыми исключениями, вроде пенсионной реформы. А вот люди, которые хотят быть святее, не могу сказать Папа Римского, плохо к нему отношусь, но не до такой степени. Люди, которые хотят быть святее Чубайса, вот так, более либеральными, чем Чубайс, они дружно стали выть, что вот, это портал по поиску работы, поэтому отражает ситуацию не реальную в жизни, а отражает ситуацию только среди безработных. И эта точка зрения, она, в общем, оказалась довольно популярной. В связи с этим я должен зафиксировать, что SuperJob и ему подобные, так сказать, порталы и вообще фирмы по поиску работы, это не про безработных. Это про людей, которые хотят улучшить условия своей работы. И там люди очень активны, люди очень энергичные, очень разумные. Суперджоб вообще лучший портал по поиску работы в Российской Федерации, всех, какие я знаю, а я знаю из них большинство. И, соответственно, аудитория Суперджоб – это не безработные, это не алкашня, извините. Это наиболее активная, наиболее осознанная часть российского общества. Кто-то из них работает курьером. Кто-то из них работает генеральным директором, может зайти на портал и посмотреть вакансии. Но они находятся в стремлении улучшить свои условия жизни. И вот среди наиболее активной, не среди безработных, а среди наиболее активной, наиболее разумной, наиболее рациональной части российского общества, потому что их хватило на то, чтобы выбрать лучший, с моей точки зрения, портал по поиску работы и по поиску персонала, вот среди лучшей, ну, извините, не лучшей, конечно, это неправильная формулировка, среди наиболее активной части российского общества 40% не имеет сбережения, а 16% на свои сбережения может прожить меньше 2 месяцев. То есть в целом по стране ситуация значительно хуже. И это вполне, так сказать, коррелирует с оценками социологических фирм. И у меня в связи с этим к вам вопрос. Вот вы тут пишете там, про депутатов ругаетесь, про всех остальных, про Чубайса. А вот вы напишите, как у вас с заначкой на черный день дела обстоят. Есть сбережения? Нет сбережений? Сможете вы на них 2 месяца протянуть? Или 6 месяцев? Или больше? Как-то про зарплату я вас спрашивал, а вот про сбережения как-то мне постеснялся спрашивать. Вот давайте сейчас напишите, как у вас с этим обстоят дела, и обязательно, если можно, пишите регион. А давайте Станислава пока с вами послушаем. Станислав не дождался. Ну, извините, пожалуйста, когда вы звоните на полусловие, ну, я приношу извинения, я мысль заканчиваю все-таки, а потом уже даю возможность сказать тем, кто звонит. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 960. 7-297-02. Пишите, пожалуйста, и в чат в Ютьюбе. Я его тоже читаю, потому что сейчас чего-то этот чат молчит совсем. Ну, я-то тихо радуюсь этому, потому что он абсолютно угарный. Но все-таки. Возвращаясь к теме, одна из наших российских газет сказала о возможности отмены налога на доходы физических лиц в тех случаях, когда взимание этого налога сбрасывает доходы граждан России ниже прожиточного минимума. Ну, то есть, человек имеет право на жизнь. С 1 мая этого года зарплата гражданина России не может быть ниже прожиточного минимума, но то начисленная зарплата. И когда с нее выбирают 13%, то огромное количество людей, оно проваливается ниже прожиточного минимума, и выясняется, что они права на жизнь де-факто не имеют. Что государство, изымая у них налоги, лишает их даже формального права на жизнь. И вот со ссылкой на аппарат трехсторонней трудовой комиссии по трудовым спорам, которая не видно, не слышно, она вроде бы еще существует, там профсоюзы, работодатели, государства, на эту ссылку дают. А пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста.
Экономика.
Чего тебе?
Тише. Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Давайте примем звоночку. Да, Максим из Екатеринбурга, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил. Да. По поводу накоплений, я, скорее всего, отношусь все-таки к категории 40%, тех, у которых они есть. Но насколько это отражает уровень жизни, вот тут вот я бы вот посомневался бы, потому что в последнее время, не знаю, это явно, что такое воспитание, что да, мне нужна подушка, я вот накапливаю, как бы трачу в меру, по необходимости, как бы стараюсь не злиться. А вот у многих, ну, вокруг, да, в разных возрастов люди, они сейчас под, вот категории потребления переходят очень много и часто. Особенно вот неоправданные кредиты, когда, допустим, у соседа, допустим, машина, нормальная машина, но он зачем-то влазит в кредит, у него нет накопления, чтобы купить, но у него есть автомобиль, может и ездить на нем. Нет, он зачем-то покупает новый в кредиты, залазит, если накопления у него нету. Вот. Также они относятся к идее, к вещам, ко всем остальным. Я вот поражаюсь, и как бы с каждым годом все больше и больше это вижу. Эту культуру вот потребления максимального. Мне кажется, может, и в том числе из-за этого у людей нет накопления. Не потому, что у них уровень жизни плохой, прямо уж совсем, а именно потому, что вот они почему-то живут сегодняшним днем.
Да, Максим. Спасибо большое. Спасибо большое. Это на самом деле очень тонкое наблюдение и очень важное наблюдение. Потому что действительно мы видим людей, которые, как бы лишившись большого дела, лишившись смысла жизни, да, смысл жизни может быть разным. Строить царство Божье на земле, строить коммунизм, там, Богу молиться, не критично, там, ради детей работать. Но когда у человека теряется смысл жизни, он начинает доказывать себе смысл своего существования, суть, что он существует, не смысл, а просто факт своего существования. Человек начинает доказывать при помощи покупок. И он уходит в потребление. Потребление не потому, что что-то нужно, и даже не потому, что нужно выпендриться перед другими, почувствовать себя круче других, а потому, что нужно самому себе доказать факт своего существования. Это большая, очень глубокая психологическая травма, которая свойственна именно нашему поколению. Мне в определенной степени повезло, потому что я голодал, был у меня период в жизни, и у меня были периоды в жизни, когда, да, я москвич, я очень хорошо живу, у меня все в порядке, но когда не было ничего вообще, то есть вот у меня есть деньги, чтобы сегодня поесть, и у моей семьи есть деньги, чтобы сегодня поесть, а завтра это как повезет. И я это очень хорошо помню. А люди, которые... Кто-то к этому привык, кто-то этого не знает, вот этого чудовищного ощущения, что я буду делать завтра или даже завтра утром, что я буду есть завтра утром. Вот они этого не понимают, они верят, что можно взять кредит, а там как-нибудь само рассосется. И это видно в том числе потому, что люди стали брать кредиты, снова закапываясь, погружаясь в кредитную кабалу. И это очень опасно. Станислав, вы в эфире.
Михаил, здравствуйте.
Алло.
Новость сегодняшнего дня с юго-востока Москвы, район Выхино-Жулебино. Управляющая компания «Городская» разослала в новых платежках жильцам Жулебино доплату за отопление. Многим она пришла в размере от 2,5 до 4 тысяч. И вот сейчас с утра многие жители района просто буквально штурмуют офис УК «Городская» на Маршанской улице с требованием объяснить, откуда взялись эти деньги в платежке. Потому что перерасчет бывает, когда, допустим, меняется тариф. Но у нас ничего этого не было. Мы платили, все нормально. И вдруг, откуда ни возьмись, давайте выложите из своих карманов от 2,5 до 4 тысяч рублей. И вот там вот, кстати, вот... в офисе УК «Городская» на Маршанской, там толпы людей требуют объяснений. Это от молодежи до стариков. Просто люди возмущены вот такими вещами. И говорят, что давайте-ка, может, даже в прокуратуру писать, коллективный иск делать, потому что это просто грабеж среди бела дня.
Ну, это обычный грабеж среди бела дня. Просто обычно завышенные тарифы размазываются по году. А здесь, судя по всему, управляющая компания решила хапнуть разом. Вот, будем следить за событиями. Я скажу журналистам «Комсомольской правды» про эту историю. Вот, действительно, управляющая компания у нас государством практически не контролируется. Это произвол в чистом виде. Может быть, это какая-нибудь провокация, чтобы загнать вас в городского монополиста-жилищника. Я не могу такого исключить совсем. А может быть, просто люди, что называется, сошли с ума и просто захотели денег. Всякое может быть. Но да, я скажу журналистам «Комсомольской правды», они будут следить за этими событиями более внимательно. Я это проходил во многих городах России, где просто управляющие компании просто грабили людей, завышали в разы тарифы. Или вдруг появлялась компания, которая собирала деньги а потом исчезала, а потом выяснялось, что она вообще не имела к этому никакого отношения, это просто группа мошенников и аферистов, а люди платили несколько месяцев подряд, а та компания управляющая, которая должна была собирать деньги, она сидела, ничего не делала, и делала вид, что ее это не касается, а потом стала предъявлять иски. То есть это абсолютный беспредел. Государство самоустранилось, государство отдало нас с вами на растерзание коммунальным монополистам и делает вид, что оно здесь ни при чем. Это одно из преступлений, с моей точки зрения, нынешних властей, ну и прошлых властей тоже. Давайте примем еще звоночек. Татьяна из Волгограда, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы говорите про статистику, про то, какая минимальная зарплата и все. Ну, вы говорите, естественно, что о том, какая обстановка в стране. А я хочу сказать еще один вариант, который статистика почему-то не учитывает. Я, например, вышла на пенсию сотрудника МВД. Я офицер, старший офицер, получаю большую пенсию. Это 15 тысяч. Живу я с ребенком. 15 тысяч минус квартплата и пополам. Получается, что до минимального размера еще очень далеко. Вот такой вариант я нигде не видела.
Еще раз. Что?
Я пенсионер.
Да, 15 тысяч рублей пенсия.
Да, минус коммунальные услуги. Живу вместе с ребенком, который...
Да, и получается меньше прожиточного минимума на человека.
Ну, очень даже сильно меньше.
Да, сильно меньше.
И статистика это никак не учитывает, но я должна вырастить гражданина, должна его обувать, одевать. Интернет и все такое прочее.
Да, понятно.
И спасибо. Тем более я имею как бы два высших образования. Сейчас вот не имею возможности временно работать. Как статистика на это смотрит?
Статистика отражает... ну, скажем так, она должна отражать вас и вашего ребенка. По крайней мере, она должна отражать вашего ребенка как человека с доходом ниже прожиточного минимума. А вас она может отражать и так, и так. Но статистика у нас такая, особенно после последних преобразований, что, в общем, совершенно неважно, какую картинку она рисует. Наше государство, к сожалению, которому я отдал 15 лет госслужбы, у меня стаж такой, государственной службы, вот, она исходит из того, что оно никому ничего не должно. Или почти никому ничего не должно. И высказывания единороссов, и всех этих Ксюш Собчак по поводу абсолютно человеконенавистнические высказывания, они, можем по их поводу негодовать, но они отражают официальную, реальную политику. Что Медведев сказал, что если, так сказать, педагог хочет жить хорошо, то пусть убирается вон из профессии. Что сейчас вице-премьер Голика его процитировала почти дословно, что если педагог хочет жить по-человечески, то он должен убираться из профессии, не жаловаться. Смысл такой. Вот. И общий смысл, что если мы хотим жить по-человечески, то мы должны убираться из этой страны. Это общий смысл позиции государства, его политики и того, что нам говорят официальные лица. Нам создают абсолютно невыносимые условия существования для самых разных людей в самых разных регионах нашей страны. И это, в общем, вызывает всеобщее негодование. Сейчас пауза будет короткая. После перерыва расскажу сообщение с того самого Волгограда, в общем-то, что уже происходит. Вот. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, очень хорошо, что у нас была пауза, потому что я чуть-чуть не зачитал в новостях фейковую новость из Волгограда о том, как пенсионер на Волге якобы там протаранил машины чиновников в знак протеста. Это фейковая новость. Это есть такое информационное агентство «Панорама», сайт panorama.pub. они очень смешные новости публикуют, очень злободневные, очень интересные, но, к сожалению, не имеющие отношения к реальным событиям. Поэтому давайте ориентироваться на реальность. Антон, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, у меня вопрос скорее исторический, ну, экономически-исторический. В газете вот «Аргументы недели» достаточно давно была статья о том, что царская Россия имела отношение к созданию Федеральной резервной системы США. И для этой цели передала Америке, ну, скажем так, некоторое количество золота. Вот вопрос, соответствует ли это действительности, вот, и были после этого какие-нибудь обязательства США перед Россией? Вот интересно.
Вы знаете, я об этом не слышал, если честно. Вернее, я слышал очень много разговоров на эту тему, гипотез и версий, но так, чтобы что-то было доказательным, я не знаю. Вот это одна из тех легенд, которая может быть правдой, может быть неправдой. Потому что в состоянии 13-го года, в общем, Российская империя была заинтересована в том, что был какой-то противовес Британской империи. И тогда у нас не понимали, что, так сказать, американский империализм выступает в паре с британским. Так что теоретически это возможно. Но советская власть отказалась от долгов царской России и тем самым отказалась и от активов царской России. Есть исключения. Там недвижимость, которая принадлежала царской России в отдельных случаях, мы отдельные. Долги перед французскими рантье признали, но это именно как исключение. Поэтому сегодня претендовать на эти деньги, даже если их и выяснится, нам не удастся. Скажем, Англия украла довольно большую сумму денег, принадлежавшую семье Романовых. Советскому Союзу эти деньги вытащить не удалось, потому что с формальной юридической точки зрения мы, не имея возможности выплачивать кабальные долги царская Россия, новая советская Россия от них отказалась, ну и, соответственно, и право требовать активы потеряла. Михаил, вы в эфире, Москва.
Здравствуйте, добрый день, Михаил Геннадьевич. Неделю назад, когда вы рассказывали о распаде Советского Союза, все можно было свести к тому, что в случае объективных и субъективных трудностей самоуправления в связи с ее усложнением, так сказать, ну, пришли к тому, к чему пришли. А вот сейчас система управления, она как, повысила свой интеллектуальный уровень по сравнению с Советским Союзом, понизила, или она опирается на какие-то другие, так сказать, ну, не знаю, точки опоры в этом смысле, вот, что вы можете сказать?
Ну, вы знаете, если вы сравните вменяемость советской системы управления, вменяемость нашей системы управления, то нельзя не согласиться с тем, что качество управления рухнуло очень сильно. Потому что советская система управления обеспечила создание высокотехнологичной экономики, которая по уровню технологического развития находилась по разным направлениям от первого до третьего места в мире. Где-то мы были впереди всех, где-то мы уступали США, Японии, ну, где-то мы уступали и Германии, и даже Франции. Но в основном это была вторая экономика мира, и по технологическому развитию мы в среднем держали хорошее второе место. Так сказать, на закате Советского Союза было хорошее третье место, мы по технологиям вперед пропустили Японию. Сейчас ничего, кроме кваканья о кластерах, я, если честно, не слышу. Это бессмысленное кваканье. И ситуация, где страна, в которой министром науки и высшего образования является бывший руководитель Федерального агентства научных организаций ФАНО, которая рассматривала РАН, Российскую академию наук, как, прости господи, имущественный комплекс, у которого есть недвижимость, и, по-моему, ничего больше. Ну, это, понимаете, это хуже диагноза. Это такой диагноз, который даже нельзя публично произнести. Сергей, вы в эфире.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда, вот закон у нас есть такой вот, не торговать там известными брендами, там, Nike, Adidas. Я небольшой такой предприниматель, имею небольшой магазинчик по обуви, да? Вот. И есть такой драконовский закон у нас, не торговать. А почему нельзя? Другим, значит, можно, а этим нельзя. И еще, вот, если так вот сказать, им, значит, можно, вот этим евражопам, извините за выражение, на нас налаживать санкции и так далее. Так кого же наша власть защищает? Их, что ли, что не торговать нам? Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
А насколько я могу судить, конечно, я могу ошибаться. Но российская государственность создавалась в 90-м году еще в недрах Советского Союза для разграбления советского наследства. Для разграбления советского наследства, его приватизации, вывода в фешенебельные страны и легализации там в качестве личных богатств. И, в общем и целом, эту функцию она выполняет и по сей день. Вот. Так что, извините, поэтому на нас смотрят, если исходить не из слов, а из реальной политики, на нас смотрят как на биомассу по праздникам, именуемую населением, которую нужно перерабатывать в личные богатства, в личные яхты, в личные дворцы, в недвижимость в фешенебельных странах, во всем остальном. А что касается, так сказать, торговых марок, ну, это патентное право, это злоупотребление монопольным положением. А нас с вами защищать не будут, а наших с вами конкурентов защищают и весьма эффективно. Давайте еще звоночек примем. Юрий из Волгограда.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Недавно Набиуллина сказала, что население проглотило налог повышения НДС 2%. Что это означает? Что и в дальнейшем будет повышение? Спасибо.
Ну, надо сказать, что это не вопрос госпожи Набиуллиной, повышать или не повышать НДС, и вообще как-то реагировать на поведение людей. Вот. И я, честно говоря, не слышал такого высказывания. Но госпожа Набиуллина предельно цинично к нам с вами относится. И во время уничтожения банковской системы она наглядно демонстрировала, что и плевать, что там происходит с людьми. И она говорила, что открыто, это я близко к тексту цитирую, что повышение, извините, что борьба с инфляцией, антиинфляционные меры, которые мы предпринимаем, то есть Банк России предпринимает, они ведут к обеднению населения. И это типа нормально, так и должно быть. Вот, так что я не исключаю того, что через некоторое время они еще повысят НДС. Я тут начал говорить про возможность снижения налога на доходы физических лиц. Только-только заикнулись журналисты о том, что неплохо было бы гражданам России позволить иметь хотя бы прожиточный минимум не до вычета налогов, а после вычета налогов. Вот тут звонил я, пенсионер МВД из Волгограда. Вот. Немедленно отреагировало государство. Не будет этого. Не будем мы о вас заботиться, не надейтесь. Еще давайте звоночек примем. Валерий из Ивановской области, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Меня слышно, да?
Да, да, слышу.
Ой, женщину, конечно, жалко 15 тысяч. Это ж,
ну, знаете, в Ивановской области сильно люди живут хуже, чем в Волгограде, при всем моем
уважении. Я недавно приехал в Ивановскую область, но у меня пенсия 20 с лишним тысяч. У меня, по сравнению с соседями, у меня очень хорошая.
Ну да, могут раскулачить.
Нет, вредное производство, 25 лет это много. Вот. А вопрос у меня, Михаил Геннадьевич, такой. Вот я, ну, по распределению попал это, в общежитие, как и завод. Дали комнату в общежитии. Родился ребенок, дали большую комнату. Родился второй ребенок, дали квартиру. Родился третий ребенок, дали четырехкомнатную квартиру. Это все завод имел. Садик, ясли, клуб большой спортивный, там команда всевозможные, санаторий в Геленджик ходили, уговаривали. Вот. Это все делали, ну, на деньги, заработанные заводом. Так. И еще каждый дом построили, много домов строили. Каждые 20% от каждого дома отдавали городу, получали учителя, врачи там, ну, от этих квартир. А вот с прибыли. А вот вопрос, чем же тогда лучше частный предприниматель от городского, от государственных заводов?
Да, он не лучше.
Частный предприниматель, он же... Вот скажите хоть одну фамилию, чтобы частный заводчик кому-то построил дом, квартиры дал своим рабочим, или отправил в санаторий, в Геленджик, или куда-нибудь.
Значит, насчет санаторий такие примеры есть, хотя и в порядке исключения. Насчет построить дом не скажу, вряд ли такое происходит, ну, за исключением тех мест, где завод строится в чистом поле. Вот. Но, понимаете, ведь вы сказали, на деньги, заработанные заводом, на деньги, заработанные вами на заводе, для завода и для страны, и о людях советская власть заботилась. А сейчас власть заботится о... Не могу назвать их предпринимателями, об олигархах и монополистах. И когда сейчас люди работают, то они работают даже не на свою зарплату, не на свою квартиру, не на свой город. Они работают, чтобы у олигарха была яхта, чтобы у чиновника была недвижимость за границей. или в Рублевско-Куршевельском федеральном округе. Вот, это другой государственный строй. Есть социализм. При социализме было много частных предпринимателей, на самом деле. Они были легальными, но они работали на общее благо. Они, так была устроена система регулирования экономики и общества, что даже частник, скажем, как это, я торгую на рынке клубнику, выращенную своими собственными руками, он в конечном итоге работал на общество. А сейчас устроена система, когда человек может работать как угодно, но он работает на свое ограбление. Точка. Это более людоедская система, чем тот капитализм, который, скажем, мы видим в Европе. Хотя он тоже загибается и идет к варварству. Перерыв будет коротким. Не переключайтесь, пожалуйста.
Экономика. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Хоть он говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, вот 8915 пишет, есть такой предприниматель на Урале, построил отличную клинику больным людям, точно там титановые протезы ставят, он недавно умер, в связи с этим о нем писали много, отдал на это все сбережения, и есть у нас такой же добрый человек Козицын, пишет Константин. Но это в порядке исключения на самом деле. Заканчиваем голосование, 300 человек проголосовало. Ну, 90% считают, что пенсионная реформа – это преступление, которое необходимо отменить. Ну и комментарии здесь такие, что при всем уважении я читать вас не могу в прямом эфире, потому что лучше уж материться, чем такие мысли, высказывания читать. И 10% являются реальным электоратом «Единой России» и по непонятным мне причинам считают, что государство делает все правильно. Ну вот, пожалуйста, государство правит, опираясь на 10% наших радиослушателей против остальных 90%. Вот мы в рамках одной передачи мы увидели, как устроена, так сказать, наша замечательная государственная система. И еще о предпринимателях. Вот принят закон о государственном принят закон о ликвидации хостелов с 1 октября. Ну, хостел – это такое, ну, типа общежитие. Дешевая-дешевая гостиница, где вы можете жить не один в номере, а там в десятером в большой комнате или в пятером в большой комнате. Там администрация следит, чтобы был порядок, чтобы была чистота. Ну, как общежитие, просто можно экономить. И многие мои очень знакомые, когда они путешествуют по России, да и за границей тоже, они пользуются хостелами, потому что это дешевле. Если, значит, только переночевать, а все остальное время я хожу по городу, ну, зачем платить на гостиницу? Так вот, у нас это запрещены хостелы в жилых домах с 1 октября. Надо сказать, что эта история тянется полтора года, так что время у владельцев хостелов было, но я обращаю внимание, только один депутат воздержался, на самом деле, в Государственной Думе, Федор Тумусов из «Справедливой России», остальные, в общем, не протестовали против этого. Хотя, казалось бы, решение простое. Действительно, есть проблема, потому что если этот хостел, то он мешает достаточно часто обычным людям. Но проблема-то простая. Я много раз был в Европе, и очень много хостелов размещены в жилых домах. Пожалуйста, если соседи не против, если вы с ними договорились, вы можете иметь хостел. Главное, чтобы соседи не протестовали. Если они запротестуют, вы должны будете закрыть бизнес. Что может быть проще? А на самом деле ситуация такая, что у нас люди беднеют, людей грабят, одни беднеют, гостиницы не имеют постояльцев, они стоят пустые, и гостиницы продавили закрытие хостелов как ликвидацию конкурентов. Вот и вся так называемая рыночная экономика. И государство является инструментом этого беспредела, этого уничтожения малого и среднего бизнеса. Павел, вы в эфире. Из Московского.
Добрый день, Михаил. Да. Очень приятно вас слышать, как из немногих, так сказать, здравомыслящих людей, которые говорят все как есть, потому что, честно говоря, мы уже устали от потока вот этой вот ура-патриотической информации, да, И хотел бы вам задать такой вопрос. Какой вы видите выход из сложившейся непростой экономической ситуации? И хотел бы услышать от вас оценку, какие перспективы на ближайшее время в улучшении либо в ухудшении народа могут произойти, ну, в жизни обыкновенного населения? Потому что мы все прекрасно понимаем, что никакими, ну, так сказать, никакие пути решения вот нашего правительства о том, что они говорят, они не сходятся никак с делами. То есть какое вы прогнозируете улучшение либо ухудшение из этой ситуации, и чего нам ждать?
Понятно, понятно. Спасибо. Значит, экономическое состояние государства, не путать с людьми, оно близко к идеальному. Государство захлебывается от денег и не знает, куда их засунуть. Поэтому при изменении социально-экономической политики, а если заниматься делом и если брать за дело комплексно, то через год мы страны и своей жизни просто не узнаем. Вот. Это огромная реальность, которая есть. Другое дело, что она есть с 2004 года. И государство практически ничего в правильном направлении не делает. Почему? Потому что, как я говорил, это можно объяснить либо тем, что вот 30 лет национального предательства люди совершают, самые разные люди совершают одну и ту же ошибку, а можно предположить, что это такая политика, это такая система координат, что люди рассматривают Россию как трофейную территорию, где нужно, так сказать, быстренько пограбить, а дальше по настроению или на южный берег Франции все вывести, или Рублевский, Куршевельский федеральный округ вывести. Там у кого какие приоритеты, у кого какие представления. Вот, значит, в ближайший год эта ситуация не изменится. В ближайший год социально-экономическая политика останется прежней. Поэтому в ближайшие полтора года экономическая ситуация социально-экономическая будет ухудшаться. Естественно, это будет не монотонно, это будут какие-то моменты облегчения, какие-то послабления. В каком-то регионе строят завод, там становится лучше. Где-то плиточку положили, где-то дорогу отремонтировали, где-то мост построили. Улучшение есть. Улучшение есть за счет технологий, за счет того, что большие деньги просачиваются все равно, за счет того, что мы участвуем в глобальной конкуренции, приходится хоть где-то, хоть что-то, хоть как-то изображать, чтобы просто государству сохраниться. Но в целом в полтора ближайшего года ситуация, на мой взгляд, будет ухудшаться. Дальше есть варианты два. Первое. Государство пугается по каким-то причинам, государство, как это, знаете, как просветлиться станет бодхисаттвой, и 2000 лет назад в Индии такой случай произошел. Да? Возможно, что с нашим государством произойдет нечто подобное. Я прилагаю усилия для того, чтобы это случилось, но пока безысходно. Второй вариант – происходит взрыв, который сейчас организуется всеми силами, в том числе и государственными. Либеральный клан государства нас, так сказать, толкает на путь Майдана. Происходит разрушение государственности. Вот. И, соответственно, значит, не хосписы запретили, деточка, а хостелы. Знаете, вот люди даже не понимают смысла слов, которые они употребляют, к сожалению. При этом еще и ругаются. Извините. Владимир из Твери, давайте.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир из Твери. Я хотел спросить вопрос, я пенсионер, и хотел бы задать такой вопрос по поводу все-таки вот то, что перевели бюджетников, ну и пенсионеров на карту МИР, пенсию получать пенсионерам. Вот скажите, мое право, я понимаю, что вы не юрист, но я как православный христианин, я, например, не принимаю эти карты МИР и не хотел бы принимать никогда, не приму их. Вот. А что касается пенсии.
А это касается только карты МИР или, скажем, на карту Виза вы бы принимали?
Нет, никакой карты.
Любая карта.
Мы не
понятно.
Принимаем.
Значит, есть проблема. Убеждения людей бывают разные. Есть убеждения, по которым нельзя иметь паспорт. Например, есть такие убеждения. Есть убеждения, по которым нельзя служить в армии. Тоже есть такие убеждения. Государство между ними лавирует. Скажем, если человек по своим убеждениям не может служить в армии, не может держать в руках оружие, государство делает шаг навстречу, направляет такого человека на альтернативную воинскую службу. А люди, которые не хотят иметь паспорт, ну, теоретически они могут уйти в тайгу, оттуда не показываться, Но если вы живете на данной территории, то вы обязаны иметь определенные документы. Вы можете их в руки не брать, пожалуйста. Но это требование государства, грубо говоря, требование общества. Да, я очень сильно сочувствую людям, которых убеждения это не позволяют. Но здесь выхода нет в реальности. Жизнь так устроена. Можно уйти в тайгу, другого варианта нет. Потому что если вы хотите жить в обществе, вам придется жить по правилам этого общества. Что касается карты МИР. Ну, помимо убеждений, есть проблема в том, что люди пожилые, они, ну, скажем так, не знают, как всем этим пользоваться. Им тяжело научиться, начиная с определенного возраста. Скажем, я не испытываю никаких проблем, потому что мне на одну карту приходит, я на другую карту перебрасываю в интернете, и все в порядке. Но есть люди, которые просто, не только по убеждениям, просто, ну, поздно им уже учиться, им тяжело учиться, не могут они учиться. В этом отношении я думаю, что было бы правильно сохранить систему, когда почтальоны разносят пенсию. И вы можете написать заявление, что, вы знаете, вот на карту я это брать не буду, пожалуйста, пусть мне почтальон принесет, или пусть мне это, так сказать, на счет Сберкассу я буду ходить в отделение сберегательного банка и там получать без электронного носителя. И это вопрос не к людям, которые имеют соответствующие убеждения, потому что таких людей не очень много, и в конце концов государство может их игнорировать. Ну, это не хорошо, но оно имеет такую возможность. Но это вопрос, в конце концов, той же самой конкуренции, того же самого удобства. Да, это будет стоить дороже, потому что карта – это, так сказать, минимальные издержки, а если я иду, значит, я хочу это получить в наличной форме, то, значит, должна быть, так сказать, банковская комната, должно быть хранилище, должны люди эти деньги привозить, должны эти деньги от людей увозить, защищать от преступников и так далее. Но возьмите большую комиссию за это, в конце концов. Я думаю, что при желании это сделать можно. Я боюсь, что у государства нет желания идти навстречу людям. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. В следующий раз встречаемся в понедельник. Извините, в пятницу, в 17 часов, в понедельник сегодня. Извините, ради бога. Счастливо.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.